Сейчас мы будем дальше читать и размышлять над истинами, которые записаны в Слове Божьем. И я хотел бы тоже вот такой задать вам вопрос, чтобы вы сами ответили его для себя. Задумывались ли вы, что сегодня вас может впечатлять в христианстве? Лично меня это живое слово, сказанное и высвобожденное вовремя. Когда ты слышишь что-то подобное, то ты погружаешься в это слово, ты никуда не спешишь, тебе ничего не нужно, ты просто захвачен Богом, у тебя мир, радость, полная эйфория. Это слово, оно исцеляет, обновляет, дает ответы на сложные ситуации. И в этот момент сам Бог, Он говорит и приносит, можно сказать, прорыв в твою жизнь. Но читая пророка Амоса, там мы находим такое предупреждение. Книга пророка Амоса, 8 глава, 11 и 12 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его». Книга пророка Амоса, 8 глава, 11-12 стих. Вообще, смотря на все это, я думаю, это чисто мое мнение, что мы живем в такое время, когда настоящего живого слова очень мало, его очень тяжело найти. Хотя сегодня мы можем найти столько проповедей, то есть на разное мнение, на разные темы, на разный вкус, почти на каждое место Писания. Кстати, если смотреть, тот же изучать Ветхий Завет, мы видим, что там тоже было много пророков, было много слова. Но изучая Ветхий Завет, мы видим, что насколько мало Бога было в этом слове. Людям не нравилось, когда Бог через пророков говорил не то, что им хотелось слышать. И в третьей книге царств, третья книга царств, 22 глава, с 13 по 18 стих, мы читаем такую историю. Это было время, когда два царя, один иудейский, это, по-моему, Ахав, один израильский, это Иосафат, хотели вместе пойти на войну. И они спрашивали пророков, идти ли нам на войну или нет. Все пророки говорили, да, иди. И они решили спросить еще одного пророка. То есть, вот, и эта история вот описана здесь. Они послали еще за одним пророком. Посланный, который пошел позвать Михея, говорит ему, «Вот, речи пророков единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно словам каждого из них». «Изреки, и ты добрая». И сказал Михей, «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю. Царь сказал ему, «Михей, идти ли нам на войну на Рамов Галаадский или нет?» И сказал тот ему, «Иди, будет успех, Господь предаст его в руку царя». И сказал ему царь, «Еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». И сказал Михей, «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь, «Нет у них начальника, пусть возвращаются с миром, каждый в свой дом». И сказал царь израильский Иосафату, «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» Мы видим, что Михей, он сказал, что не надо идти на войну. И вообще, если смотреть вот эту вот историю, мы видим, что люди, они видели фальшь, они видели вот эту ложь. Но когда звучало живое, истинное слово, они все равно его не хотели принимать. И в книге пророка Амоса сказано, что наступит момент, когда будут искать живого слова и не найдут его. Поэтому нам важно сегодня ценить слово Бога, потому что слово его Бог превознес превыше всякого имени, все на нем стоит и все на нем держится. То есть это Псалом 137:2. Поэтому нам нужно учиться любить живое слово, потому что через это мы можем жить и иметь жизнь. Вообще вот именно живое слово – это наш меч обоюдоострый. И когда Бог говорит, возьмите меч, который есть Слово Божие, там имеется в виду вот это вот греческое слово «рема». То есть «рема» – это то слово, которое Бог говорит сейчас. И это еще один такой ответ на вопрос, говорит ли сегодня Бог нам. Вообще, если изучать Библию, если смотреть, то мы видим, что есть два типа духовной пищи. Это молоко и это мясо. И то, и другое хорошо. А вообще, что такое молоко? Ну, я попытался дать вот такие вот определения, чтобы нам немножко, может быть, лучше понимать и видеть. И молоко – это слово, которое приводит к пониманию, что ты грешник, что ты нуждаешься в спасении, и только Бог может дать это. А также это просто разжеванное слово Бога, которое учит нас, как быть христианином или как жить христианской жизнью. Мясо – это уже такая вот твердая пища, то есть это слово, которое отточено на практике в нашей жизни и которое прошло вот такую вот закалку нашей повседневной жизни. И это слово, оно свойственно тем, кто живет верой, которая как раз-таки приходит от слышания слова, тем свойственно, кто исполняет волю Божию, которая открыта им. Если сказать просто, то это те, кто практически применяют слово в жизни, в трудных и сложных ситуациях и в духовной войне. Такой вот пример хочу привести со сноубордом. Однажды вот мы в Минске, когда, то есть я учился, был, с ребятами хотели поехать, ну, покататься на сноуборде. Никто из нас никогда это не делал. И мы, чтобы, ну, хоть как-то знать, как это делать, мы почитали в интернете, как это, и кажется, все понятно и легко. Но когда мы приехали и пробовали кататься, то нам было очень тяжело, у нас не все получалось. Вот что-то вот наподобие, можно сказать, сравнить вот, вот эту вот, ну, скажем, духовную пищу, молоко и мясо. И вообще, ну, как бы это вот я попытался просто вот привести вот такие вот простенькие, ну, примеры, которые, ну, может быть, как-то нам показывают вообще картину, что это такое. Но чтобы вообще понять глубже, что это такое вообще, как это, ну, применяется на практике, то нужно изучать места в Библии, о которых, ну, об этом сказано. И сегодня я хотел бы тоже вот коснуться вот некоторых вот этих мест. И одно из таких мест – это 1 Петра 2:2. То есть первое послание к Петру, 2 глава, 2 стих. И там сказано: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам за спасение». И мы видим, что есть молоко, и здесь Петр говорит, что надо возлюбить молоко, как дети, как младенцы. А с молока мы все с вами начинаем свой путь во Христе. Никто не может взять и вот, ну, перепрыгнуть вот эту фазу. И молоко – это вот начатки, путь, на котором не надо принимать каких-то сложных решений. Мы просто входим и занимаем нишу, в которой уже находятся другие верующие, то есть другие люди. И если смотреть, то мы встаем вот на эту нишу, на этот путь. И, в принципе, вот так вот просто и легко мы с вами можем, ну, доехать до Царства Небесного, получить спасение и иметь жизнь вечную. И если смотреть, то вот именно это путь, который, ну, на котором будет, может быть, такое вот наименьшее, ну, противостояние в нашей жизни. Вообще молоко – это пища, которая свойственна, ну, то есть, ну, может быть, даже, то есть пища даже для нашей души. Любой человек, каждый человек, даже не рожденный свыше, а вот именно таких людей слово, оно приводит к спасению, то есть может, ну, питаться молоком. Нам кто-то сказал, что, ну, получается, что Иисус нас любит, что если, ну, то есть нам нужно измениться, и если ты покаешься, изменишься, ну, получается, ты получишь новую жизнь. И получается так, что, ну, через то, как мы услышали это слово, то есть мы его приняли еще, ну, то есть наш дух, и через него мы возросли во спасение. И кажется, вот если смотреть на все такие вещи, все хорошо, все классно, можно и жить дальше, ну, такой христианской жизнью. Но в Библии мы читаем, что Бог говорит, что каждый, питаемый молоком, не сведущ в слове правды. В послании евреям об этом написано в 5 главе, 13 стихе. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». То есть вот не сведущ, не опытен, не образован, не испытан, не знаком в слове правды. И дальше, получается, в послании к евреям, в 6 главе, в 1 стихе сказано, Послание евреям, 6 глава, 1 стих. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога». Мы видим, что здесь написано, ну, то есть оставив начатки учения, то есть оставив позади, просто отставив, ну, отпустив что-то. Что значит к совершенству? К завершенности, к законченности, к полноте. И мы видим, что здесь автор, он говорит, что мы должны оставлять начатки, чтобы поспешить к совершенству. Вообще, если смотреть, ну, вот на такие даже вот простые житейские образы или понятия, чтобы вообще получить молоко, никому не нужно умирать. Это недорого нам обойдется. Но чтобы получить мясо, обязательно кто-то должен был погибнуть. То есть мясо, допустим, снимают с мертвых животных, ну, а не с живых. И поэтому этот путь, вот, путь вот к совершенству, то есть это путь от максимального вот такого противостояния и, ну, противодействия в нашей жизни. И тот, кто хочет получать и питаться вот, ну, мясом, он будет сталкиваться в своей жизни, ну, с противостоянием как духовного, так, ну, и физического мира. Может быть, за это вас будут не любить, может быть, не будут понимать, принимать, потому что если смотреть ту же самую жизнь пророков в Ветхом Завете, мы видим, насколько им в этом плане было тяжело и насколько их не всегда понимали. Сейчас я хочу, чтобы мы открыли Евангелие от Иоанна, 6 главу, 53 стих. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 53 стих. Это слова, которые, ну, говорил Иисус. Иисус сказал, это Он говорил Своим ученикам: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Дальше, 60 стих этой же главы, 60 стих. «Многие из учеников, слыша это, говорили: какие странные слова, кто может вообще это слушать?» И дальше, 66 и 67 стих, что произошло вообще после этих слов, когда вот они услышали, порассуждали. «С того времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти?» И мы видим, что вот после вот этого откровения, когда Иисус сказал, что вам надо есть плоть и пить кровь, 70 учеников ушли от Иисуса Христа. Хотя они имели власть, они исцеляли, они изгоняли бесов. Но вот эта истина, она, ну, они не смогли ее вместить, она для них была чем-то тяжелым. И я скажу, что сегодня многие христиане, они иногда уходят из церкви, когда им что-то непонятно, когда им что-то не нравится. И если смотреть, у нас всегда будут те, ну, кому надо молоко. Но по мере нашего духовного роста, по мере того, как мы растем, мы должны, ну, слазить вот с этой вот такой, можно сказать, молочной зависимости. Мы должны стремиться к чему-то большему. И, ну, я задавался тоже таким вот вопросом вообще, какая есть, ну, разница между, ну, молоком и мясом. И еще раз, ну, повторюсь, то, что, ну, молоко, оно дается легко. Мясо требует, ну, смерти. Если взять даже, допустим, одна и та же корова, она может давать и молоко, она может давать и мясо. Но молоко корова дает снова, снова и снова, то есть если ты ее кормишь. Мясо она может дать только один раз, то есть ее нужно убить, то есть ты ее убиваешь, разделываешь и получаешь вот это, ну, скажем, мясо. Почему вообще христиане, многие христиане в церкви сегодня больше сидят в молоке? Почему многие христиане не хотят как-то развиваться, расти духовно? Я скажу, что очень часто все всех устраивает. То есть не нужно умирать для себя, не нужно нести крест, не нужно бороться своими, может, ну, то есть со своим эгоизмом, со своими какими-то вот такими вот делами плоти. И при этом у нас, можно сказать, могут быть какие-то даже отношения с Богом, и все может хорошо. То есть не нужно прилагать каких-то усилий, не нужно напрягаться. То есть, ну, таких людей даже, вот, ну, легко направлять, легко вести, может быть, меньше возникает сложностей, которые нужно решать нам вместе. А иногда бывает так, что просто нет каких-то, ну, трудных вопросов. А если возникают какие-то трудные вопросы, то, ну, зачем вообще их задавать, зачем пытаться получить ответ на них, когда они не влияют, ну, на спасение. И тогда возникает вопрос вообще, а зачем, ну, нам нужно мясо? То есть вообще, когда, ну, приходит вот, ну, мясо, когда приходит вот эта твердая пища, то, ну, в человеке что-то меняется раз и навсегда. В этом и есть разница, что вот, ну, молоко мы можем пить всю жизнь и не расти. А когда мы, получается, ну, то есть мы находимся, может быть, на одном месте, но когда ты питаешься мясом, ты возрастаешь не просто во спасение, то есть ты, получается, ну, будешь возрастать в совершенство, в зрелость, в полноту. И вот об этом и говорится в послании к евреям, чтобы мы оставляли вот эти вот начатки для того, чтобы возрастать в полноту, в зрелость, в совершенство. Еще одно место, которое, ну, откроем и порассуждаем, это первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 1 по 3 стих. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 1 по 3 стих. Павел говорит: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах. Да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» И мы здесь видим, что духовная незрелость, она мешает нам принимать наиболее глубокие истины. Потому Павел говорит, что «я не мог говорить с вами, братья, как с духовными». Почему он не мог говорить? Так как они не способны были это понять и вместить. И он называет, ну, можно сказать, коринфских верующих плотскими людьми, которые получили, если смотреть, только даров Духа, которых в начале же этого послания он превозносил различными похвалами. И если смотреть, ну, вот это место, то мы видим, что, ну, под плотскими апостол понимает не тех, кто, в ком вообще нет Духа, или, ну, я имею в виду, или даже нет какой-то искорки Духа. Вот именно он называет их, ну, плотскими, потому что, ну, они слишком поглощены вот именно, можно сказать, ну, вот, ну, чувствованием вот этой плоти. И плоть, она господствует над духом, ну, над ихним Духом Святым, возрожденным, и угашает, можно сказать, свет ихнего духа. И мы видим, что они не полностью лишены благодати, но именно зовутся плотскими, потому что именно плоть в них намного заметнее, чем Дух Святой. И он вот этих вот верующих церкви, он называет младенцами во Христе. То есть они не были бы младенцами, он бы их так называл, если бы они не родились, потому что именно рождение свыше это происходит только от Духа Святого. И мы видим, что пока плоть, она господствует в человеке, она настолько занимает, ну, человеческий ум, что, ну, не позволяет вообще войти туда при мудрости Божией. Поэтому если мы вообще хотим духовного развития, если мы хотим преуспевать в духовных вещах, нам надо ум Христов, нам надо, ну, как в других местах он написал, преобразование нашего ума. Он даже пишет: «Если между вами зависть, споры и разногласия». То есть Павел, вот, он, вот этим верующим, он приводит доказательства, ну, которая вот основана на следствии. То есть почему, у них, ну, поскольку у них вот эти вот плоды плоти, зависть, споры и, ну, вот, и разделение, разногласия. И если смотреть вот эти все виды, ну, может быть, зла, то есть все виды проявления плоти, они, ну, процветали среди, ну, коринфян. И то есть Павел отсюда и делает вывод, что, то есть, они имеют вот это вот плотское состояние. А то же самое Павел, ну, тем же самым доводом Павел, ну, руководствовался и в послании Галатам, то есть, где он тоже Галатов называл, то есть, что если вы хотите, ну, Галатам 5:25, если вы живете духом, то вы будете по духу поступать, а если вы живете по плоти, то вы будете по плоти поступать. И поскольку вообще коринфские верующие, они желали, быть духовными. То есть апостол Павел он им ну, напоминает и показывает, что их дела, они опровергали ну, то, о чем они говорили. И он им говорит, что вот у вас есть зависть, от этой зависти у вас рождаются споры. И из этих спор, эти споры они приводят вот к этим к разделениям, разногласиям, которые у вас есть. Дальше тоже он говорит, что не по-человеческому ли обычаю вы поступаете. И вот, ну, согласно тоже вот определению апостола Павла, мы видим, что они плотские, так как человеческая природа, она диктует и руководит в их жизни. То есть нет постоянного водительства Святого Духа. А это должно быть, ну, образом нашей жизни. И если вот, ну, вот посмотреть вот на это место, вот, ну, мы видим, что младенцы, они духовно незрелые. Они не могут понять глубоких истин. Они водимы не духом, а человеческой природой и плотью. И они живут и руководствуются в жизни человеческими правилами. И дальше вообще, ну, в послании к Коринфянам Павел говорит, что когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А когда стал мужем, то оставил младенческое. То есть 1 Коринфянам, 13 глава, 11 стих. То есть Павел говорит, что когда стал мужем, то оставил младенческое. И есть какое-то время, за которое человек верующий может перестать быть младенцем. Это, ну, не происходит за один день, то есть это какой-то период. Ну, я не могу сказать точно, сколько, ну, какой это срок или сколько должно пройти. Может быть, я думаю, что у каждого верующего, у каждого христианина это может быть свой определенный период. Если смотреть даже на послание ну, Коринфской церкви, то, наверное, прошло около 5 лет с первого вообще прихода Павла. То есть, может быть, вот такой вот, ну, промежуток, от которого нам отталкиваться. И в конце я бы хотел бы еще привести 2 места, на которые, ну, я обратил внимание и думаю, они имеют определенную связь. Мы снова откроем послание к евреям, 5 главу, с 12 по 14 стих. То есть уже это полное место немножко. Послание к евреям, 5 глава, с 12 по 14 стих. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». И еще одно место – это Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стих. То есть великое поручение, которое оставил Иисус. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». И если сравнить этих 2 места, мы видим, что питаясь молоком, находясь вот в младенчестве, вне зрелости, мы не можем быть учителями и учить других. Чему мы не можем учить других людей? Глубоким познанием воли Бога. Не можем учить вообще, как разбираться в том, что верно, истина, а что нет. Не можем учить вообще различать добро и зло. Я скажу, что так, ну, какая-то определенная вещь для кого-то может быть как добром, но для другого человека это может быть злом. Или даже для одного и того же человека, или для одной и той же группы в какое-то время одна вещь может быть как добром, так и злом. Вот даже вот такой могу пример привести. Иногда денежная помощь церквям, которая оказывается не всегда, это может быть каким-то благословением. Иногда церкви или люди могут попадать в зависимость, когда другие люди просто будут диктовать, что как и делать. И кажется, такая нормальная вещь, когда ты получил ну, какую-то денежную помощь, и она иногда может быть как благословением, добром, а в каких-то моментах она может быть злом, проклятием. Поэтому даже когда вот нам что-то дают или нам пытаются что-то, мы должны молиться и, ну, искать, нужно ли нам какие-то эти вещи принимать или нет. Также, чему, находясь в младенчестве, мы не можем учить. Мы не можем учить видеть и чувствовать водительство Духа Святого в жизни людей. Если этого нет, то те вещи, которые мы не понимаем, или, может быть, в которые мы даже не хотим разбираться, мы очень часто будем считать, что это не от Бога, а от дьявола. Хотя иногда Бог может нас поднимать на какой-то уровень и что-то показывать. И в нашей жизни, на первый взгляд, это будет чем-то непонятным, незнакомым. И как это так? Даже вот Костя сегодня читал про Петра, когда Бог опускал ему вот это вот, ну, полотно, аж 3 раза он опускал, чтобы что-то показать. И если вообще, ну, подытожить вывод или, ну, сделать, ну, вообще, что нам с этого, то, по крайней мере, я вижу, что нам нужно оставлять младенческое. Нам нужна твердая пища, и нам нужно это для того, чтобы мы могли возрастать, зрелость, совершенство и в полноту. Поэтому пусть Бог нам дает мудрость, желание идти в что-то большее. Аминь.